Глава 4. Москва, МГУ. После пар позвонил Ивану на работу, предупредил, что выезжаю к нему, и поехал сразу в Институт археологии. Он ждал меня у центрального входа и, заметив мою машину, замахал мне рукой, как будто голосуя. «Привет!» — быстро пристроился он в машине рядом, стоило мне остановиться. «Привет, привет!» — удовлетворенно заметил я, что настроение у него совсем не подавленное. Признаться, я опасался, что придется несколько часов слушать обиженного на Ксюшу мужика о том, как коварны женщины. Однако Иван определенно любит свою работу. Подумаешь, сорвалась поездка в Болгарию. Тут же появилась командировка в Калининскую область. Ну, подумаешь, придется жить и работать зимой в палатке. Зато для него это смысл жизни. Он уже переговорил с коллегами, посоветовался, какая палатка лучше, и всеми фибрами своей души предвкушал начало новой экспедиции. «На тебя, глядя, можно подумать, что ты не вскрытую египетскую пирамиду собираешься исследовать», — улыбнулся я. «Ты не понимаешь. Когда раскопки идут, снимается слой за слоем, и когда скребок вдруг на что-то натыкается, это такие чувства. Это не передать словами», — попытался объяснить он с видом бывалого наркомана. «А это всего лишь камушек», — пошутил я. «Ну, обычно так и бывает», — согласился он. «Или камушек, или глиняный черепок. Иногда их столько бывает, что мешками выбрасывать приходится». «Почему?» — удивился я. «Разве это не археологическая ценность?» «А что с ними делать?» «Там могут оказаться сотни черепков в одной куче в виде мелких осколков. Нереально что-то из них собрать. Вот если нашел крупный кусок, а рядом другие крупные, вот тут уже нужна кропотливая работа. Уже есть шанс собрать из осколков целый сосуд. А если на керамике еще и какие-то отличительные особенности есть, то вообще песня. Можно установить связи между различными культурами. Представь, что означает найти горшок, сделанный за пару тысяч километров. Это же означает, что торговля между этими поселениями или городами была налажена». Я попытался представить, что означает найти горшок, сделанный не в этом месте. Впечатлило меня это слабо, решил перейти к нашей тематике. «Завтра едем с начальством в городню знакомиться с местными. Меня там представят, а потом мы с тобой уже туда сами съездим. Конкретно на месте определимся, что нам нужно. Кучу вопросов нужно будет согласовать». Иван воодушевленно начал прикидывать первоочередные дела там на месте. А я ехал и радовался, как быстро он с Ксюши переключился на работу. Это очень-очень хорошо. Вот не ожидал, что он такой увлеченный человек. Москва, МГУ. «Мартин? Ну, ты подумал?» — подошел Хуберт к нему сразу после первой пары. «Подумал. Понятия не имею, как и чем я тебе могу помочь», — покачал головой Мартин и пошел дальше. Хуберт посмотрел ему вслед. Очень хотелось осыпать его оскорблениями. Они прямо из горла рвались. Надо же, какая сволочь. Будет, как ни в чем не бывало, учиться себе в МГУ, а он с позором поедет домой. Но если он и сделал какой-то вывод из этой истории, то это было понимание, что свой темперамент в присутствии Мартина надо сдерживать. Если у этого негодяя такие связи, то не надо настраивать его против себя еще больше. «Я буду следить за тобой. И однажды ты оступишься, а я окажусь рядом», — прошипел он вслед своему врагу. Москва, квартира Быстровых. Вернувшись из университета, Регина переоделась в домашнюю одежду и отправилась на кухню. В холодильнике стоял борщ, приготовленный матерью. Суп Регина уже ела в столовой и стала искать, что в холодильнике еще есть. Нашла котлетки с вермишелькой. «О, то, что надо», — радостно подумала Регина и поставила на плиту в сковородке греться порцию, подлив воды, чтобы не сгорело. Попутно пощелкала трехпрограммник в поисках музыки. Она любила моменты, когда была дома одна. Было тихо и спокойно. Родители все же чрезмерно много ругаются, когда дома то друг на друга, то на нее, то она посуду не помоет, то полы, то одеты якобы не так, как можно в университет ходить, чтобы они понимали в современной моде. Перекусив, Регина решила почитать и пошла к книжному шкафу. Просмотрев содержимое книжных полок, она не нашла ничего интересного. Потом вспомнила, что начала читать еще перед поступлением Стендаля «Красное и черное», и, решив наконец дочитать эту книгу, нашла ее во втором ряду. Прижав к себе, пошла в свою комнату, прихватив пару красивых розовых яблок с кухни. Святославль, дом начальника городского управления милиции. Филимонов ворвался к себе в дом, намереваясь припрятать понадежнее на всякий случай свои накопления. Стремительно пройдя прямо в обуви к платяному шкафу, он вытащил заначку, почти 5000 рублей, и бросил деньги на стол. Схватил с трюмо шкатулку с цацками жены и высыпал ее содержимое туда же. «Это что ж ты такое творишь?» — возмутилась жена, вертевшаяся перед зеркалом.
«Не до тебя сейчас, дура!» — отмахнулся Филимонов.
Но, мельком взглянув на шубу, он только сейчас обратил внимание, что она стоит в шубе, что изъяли у Алироевых. Он притащил ее домой, хоть это был и вещдок. «Ну а для чего же еще быть начальником, если не можешь свою жену порадовать?»
«Сними!» — заорал он, грубо стаскивая шубу с плеч жены. «Ты что, совсем сдурела? Надеюсь, ты не выходила в ней никуда? Еще не хватало, чтобы тебя люди в ней увидели!»
«Да что такое?» — опять возмутилась жена.
«Ничего! Посадят меня теперь из-за твоей зеленки! Раздуло скандал из пустяка, я и повелся! Спрячь все это в огороде, чтобы не конфисковали!» — показал он на деньги и украшения. «Закатай в стеклянной банке и закопай! Только не забудь, где!»
Подумав несколько секунд, он досадливо сказал. «Хотя нет, будет обыск, щупом найдут!»
«Ладно, одевайся пока. Приеду через полчаса, съездим в лес. Приметил я там одно дуплистое дерево».
«Как же так?» — начала всхлипывать жена. «Ты же говорил, что у тебя все схвачено».
«Мало ли что я говорил. У Шанцева связи аж в самой Москве оказались и какие. Обком Брянский на колени поставили, как поп мальчиков в церкви на горох. Эх, и скандальный же ты баба. Теперь все потеряем из-за тебя. Хорошо, если на свободе останусь».
Филимонов схватил шубу Алироева, завернул ее в наволочку и унес из дома. Москва, квартира Быстровых. В тишине Регина услышала, как открывает входную дверь ключом. Кто-то пришел. Кто бы там ни был, мать или отец, она не собиралась подниматься. Надо будет, сами зайдут. Но входная дверь сильно хлопнула, и тут же в комнату врывалась мать. «Лежишь, паскуда? Прохлаждаешься?» «Доигралась? Меня с работы вышвырнули с треском!» — кричала разъяренная мать. Удивленно хлопая глазами, Регина молча пыталась понять, при чем здесь она и что вообще происходит. «Ты что устроила, дура? У меня проверка министерская в школе. Меня с директорской должности, сказали, попрут. Я даже простым учителем из-за тебя устроиться не смогу. Что жрать будем?» «Да при чем тут я, мама? Как я могу такое тебе сделать? А за что ты в университете строгий выговор получила? Ты кому семью разбить там собралась? Дура! Зачем?»
«Кто тебе сказал?»
— спросила потрясенная Регина. «Во время проверки и сказали, намекнули, что потому ее и проводят, из-за твоих проделок. На кого ты там позарилась? Кого с женой поссорить хочешь? Влюбилась в женатого? Отбить хочешь?»
«Да даже не отбить, а просто отомстить. Я его не любила. Он не хотел, чтобы я была его любовницей, а с самого есть любовница, я точно знаю».
«Но почему в твою тупую башку вбилось, что ты должна быть чьей-то любовницей?» — потрясенно спросила мать.
«Так ты же сама говорила, что главное быть с нужным человеком при хорошей должности, и неважно, в каком качестве, жены или любовницы».
«Ты совсем идиотка?» — потрясенно смотрела на нее мать. «Мало ли что я говорю. Ты лучше посмотри, как я живу. Я всю жизнь с одним человеком, с твоим отцом. Неужели ты не понимаешь?»
Святославль, дом Алироевых.
Аполлинария попыталась после работы попасть в милицию, но там все так бегали чем-то занятые, что ее не пустили даже на порог. Поднимать шум она не решилась, расстроенная пришла домой. Не прошло и 20 минут, как в дверь постучали. На пороге стоял заместитель Филимонова Рыков. Он сунул Аполлинарии в руки какой-то мешок. «Вот, велено передать», — объяснил он причину своего появления и удалился, неожиданно вежливо кивнув на прощание. «Наволочка? А в ней что? Как все это странно. Внутри оказалась шуба, подарок сына». Аполлинария растерянно подняла голову, но Рыкова уже и след простыл. «Вот же!» — удивилась Аполлинария. «Изымали, когда столько бумаг подписать заставили, а вернули просто так. Но самое главное — это же хороший знак, верно?»
Москва, квартира Быстровых.
«Неужели ты не видишь разницы между словом и делом?» — ругалась мать. «Как можно быть такой?» В двери повернулся ключ. Это вернулся с работы отец. Не здороваясь ни с кем и не раздеваясь, он схватил жену за руку и попытался увести ее в другую комнату. «Да подожди ты!
«Куда ты меня тащишь?» — вырвала она у мужа руку. «Ко мне проверка сегодня явилась. И не из РАНО, а из министерства. Никогда таких не было. Целенаправленно шли. Накопали много чего и сказали, что мне не только директорской должности не видать, но и учителем простым больше не быть. И все из-за нашей доченьки, нашего цветочка, что я ее так воспитала, что меня близко нельзя к детям подпускать».
«Пошли!» — опять схватил ее за руку отец. «Поговорить надо!»
Он все же утащил мать в другую комнату и захлопнул дверь.
Регина немедленно прокралась к двери и с замиранием сердца услышала, как отец рассказывал, что у него сегодня было на работе. «Два управления теперь знают, а значит и все наше министерство, что наша дочь-любовница секретаря в ЛКСМ МГУ. Я такого стыда натерпелся. Помощник министра лично от него приходил. Шлюха и прохиндейка!»
На этих словах отца Регина не выдержала, обулась, подхватила свою сумку, схватила куртку в охапку и выбежала из дома. За разговорами дорога не показалась такой уж длинной. Мы немного попетляли между дачными участками и выехали к КПП. Прапорщик Свиридов в разговоре накануне очень подробно объяснил мне, как добраться до его части, так что нашли легко. Его вызвали с КПП, и вскоре он вышел лично нас встречать. Щупленький, лысенький и дружелюбно улыбнулся в ожидании навара. Уселся к нам в машину, дал отмашку солдатику на воротах, и мы спокойно проехали внутрь военного объекта прямиком к складу. Проведя нас внутрь просторного помещения, он сразу переключился на Ивана, видимо, решив, что в нашем тандеме старше он. Не стал им мешать, прохаживался вдоль полок и стеллажей, пока Иван с прапорщиком обсуждали разные модификации палаток. Когда Иван определился из палатки и с печью, пришло время моего выхода. «Готово?» — улыбнулся я. «Сколько с нас?» — полез я в карман за конвертом с подотчетными деньгами. «Ну, давайте 170 за палатку вместе с печью», — ответил прапорщик. «У меня были только сотки, и две я положил на стеллаж перед Свиридовым». «Найдется у вас что-то полезное для экспедиции еще на 30 рублей?» — спросил я. «Вань, вам еще что-то здесь пригодится?» Иван растерялся, а Свиридов быстро подсуетился и выдал нам 3 новеньких ватных спальника в чехлах и 3 подушки. «О, это дело!» — обрадовался Иван. «Только нас же 5. Пришлось лезть к себе в кошелек и искать там 20 рублей. А то же у прапорщика, как и у попа, сдачи не бывает». «Эх, ну чего не сделаешь ради родной науки», — подмигнул мне завсклада и положил перед нами еще 3 спальника и какую-то упаковку. «Подарок», — пояснил Свиридов. «Посмотрел, полотенца вафельные, 20 штук, белые. Ну, хорошо. В хозяйстве пригодится», — улыбнулся я. Мы с Иваном начали грузить купленное имущество и встали перед проблемой. Палатка кое-как уместилась на заднем сиденье. Багажник забили спальниками, полотенце под ноги положили на переднее сиденье, а вот печка уже никуда не влезала. Прапорщик Свиридов, сам заинтересованный, чтобы мы исчезли со всеми вещами с территории его части побыстрее, вызвался нам помочь и пригнал свой «Москвич». В него на заднее сиденье кое-как влезла печка. Выезжали с территории части вместе. Иван попросил оставить палатку и все остальное у него дома, в институте не показывать. «Мне все равно». Довезли вещи до дома, разгрузили втроем обе машины, за что я дал прапорщику еще 5. Заодно я к себе заглянул узнать, как движется ремонт. Свет в окнах еще с улицы заметил. Значит, все уже просохло. Мужики, как муравьи, сновали туда-сюда. В квартире было чисто, насколько это возможно, в условиях ремонта. Мусор весь сразу выносился. Жданович обрадовался, что я зашел. Тут же повел меня к аркам в коридоре. Они зашили торцы рейками, и он спрашивал, оставить их как есть, только полакировать или покрасить под цвет обоев в коридоре. Решил, что надо красить. Одну ванную уже выложили синей плиткой по кругу, только потолок белый. Чудно, конечно, смотрится, но посмотрим, как с белой ванной будет смотреться и раковиной. Сразу обсудили, что раздвижной и кран под ванну тоже, естественно, должен быть белый. Приехал домой уставший, но довольный. Вручил Галие пачку вафельных полотенец. Она так обрадовалась, как будто я золотое руно добыл. Сразу записал расходы на отдельном листочке и положил в конверт под отчетным деньгам.
Москва, квартира Быстровых.
«Как же так?» — повторяла дрожащим голосом Нина Георгиевна. «Как же так?»
«Вот так», — с горечью ответил ей муж. «Меньше надо было орать, что тебе надо было за другого выходить, со связями и должностью».
«Ну, я же не всерьез».
«А что? Разве можно говорить при детях что-то вот такое, не всерьез? Да я сам был уверен, что ты это всерьез. Что же ребенку было думать? Тогда хотя бы пояснять надо было, шутка.
«Теперь ты меня во всем виноватой сделаешь?»
— вскричала Нина Георгиевна, подскочив и уперев руки в бока. «Поздно метаться. Сядь на место!» — непривычно строго сказал ей муж, и она от удивления подчинилась. «С дочерью что будем делать?»
«Я с ней разговаривала перед твоим приходом», — заявила она.
«И до чего добрались? Извинилась хоть дочурка, что нам жизнь поломала?» — язвительно спросил муж. «Ну, пошли. Вдвоем спросим, как она до такого докатилась».
Они прошли в комнату дочери, но ее там не оказалось. «Регина!» — тут же закричала Нина Георгиевна, а муж проверил все остальные помещения в квартире.
«Нет ее нигде», — сказал он. «Вот и поговорили». Святославль, дом Алероевых. Решив, что возврат шубы — это хороший знак, Аполлинария принялась готовить ужин. Но когда у ворот остановилась милицейская машина, у нее сердце в пятки ушло. Что теперь? Она, как во сне, наблюдала, как открылась задняя дверь машины, вылез Ахмат и вошел во двор, машина уехала, а Аполлинария бессильно опустилась на табурет. Когда Ахмат вошел в дом, у нее не было сил даже плакать. Она повисла у него на шее, беззвучно трясясь. «Ну, не плачь», — гладил ее муж по волосам, по плечам. «Все закончилось». Немного придя в себя, Аполлинария вспомнила про ужин, а Ахмат отправился в ванную. Чуть позднее, сидя за столом и выпив с женой по 50 капель за освобождение, Ахмат сказал:
«Что значит советская власть? Есть все же справедливость. Махинаторам разгуляться не дали. Приехал зампрокурора из области, разобрался. Филимонова с должности теперь снимут. Социалистическая законность восторжествовала».
«Что?» — с удивлением посмотрела на него жена. «Какая социалистическая законность? Это сын мой Паша приезжал в воскресенье, оббегал тут всех и поднял на ноги своих знакомых в Москве. Сказал мне, что очень больших людей. Социалистическая законность. Так и сидел бы сейчас, если бы не он. Что творится в стране? Что творится?»
Ахмат не мог поверить ее словам, но все было слишком похоже на правду. Уж больно резко все поменялось. Получается, если бы не Пашка, сидели бы они с Шанцевым до сих пор и выбивал бы Филимонов из них сейчас показания. Ахмату стало стыдно. Во-первых, потому что сам сразу не понял, что на самом деле произошло. Как же наивен он оказался. А во-вторых, стыдно было, что спас его несовершеннолетний пацан. «Надо будет позвонить ему», — сказал он, — «сказать большое спасибо, а то решит, что я неблагодарный».
«Ну, давай уже с утра, а то сейчас детей перебудем сыну».
В среду с утра встал пораньше и собирался в командировку. В 8 за мной должен был зайти Сатчан с талонами на дизель. Мы вместе с ним собирались заправиться и ехать на Старую площадь, где договорились встретиться наши начальники. Вдруг с утра пораньше зазвонил телефон. Подумал было, что Сатчан проспал и хочет предупредить, что поедет сразу в горком, но быстро понял, что это межгород.
«Паша, это мама!»
— услышал я в трубке ее голос.
«Ахмада вчера вечером отпустили, и Шанцева тоже».
«Ну, слава богу!» — с искренним облегчением ответил я.
«Спасибо тебе, сынок».
«Да ладно!» «Привет, Паш!» — услышал я голос Ахмада. — Спасибо тебе огромное. У меня слов нет сказать, как я тебе благодарен. — Ну, вы уж совсем, — смутился я. — Свои же родные. Хорошо, что так все закончилось. Может, вы все-таки рассмотрите мое предложение в Москву перебраться? — спросил я, а потом сообразил, что не очень подходящее время сейчас такие вопросы задавать. — Хотя, извини, это не срочно. Отдыхайте пока. В себя приходите. Все теперь будет хорошо. Успеем еще обсудить при очередной встрече. Москва, МГУ, кабинет Самедова.
«Только бы он с утра не поехал в какой-нибудь райком», — молилась измученная Регина у кабинета Самедова после ночи на вокзале. Как оказалось, переночевать больше было негде. К тем знакомым, что были до университета, идти было нельзя. Там бы ее родители достали, а на курсе после того злополучного комсомольского собрания у нее друзей больше не осталось. Но Самедов пришел на работу вовремя и крайне удивился, еще издали, увидев ее у своего кабинета.
«Заходи», — быстро открыл он кабинет. «Что случилось?» От него не укрылось ее состояние, растерянный и измученный вид. Первая мысль, которая у него появилась, была о беременности Регины. Он уже вспомнил мысленно всех чертей и начал прикидывать, как дать ей денег на аборт и уговорить пойти на него. Но Регина смогла его удивить.
«Я из дома ушла».
Еле сдерживая слезы, заговорила она.
Родители устроили мне скандал. У них на работе проблемы. Мать с работы поперли за то, что она меня плохо воспитала. Отцу рассказали, что у меня строгий выговор и что я твоя любовница.
«Кто же это такой умный?» — подскочил на месте обеспокоенный Самедов, которому очень не понравилось услышанное. Регина начала плакать. «Тихо, тихо. Не реви».
«Я не могу домой вернуться».
«Значит, не вернешься».
«А где я буду жить? Я же москвичка, мне общежитие не положено».
«Придумай что-нибудь, квартиру сниму, не реви. Надо было думать, на чей каравай рот разеваешь. Я тебя предупреждал».
«Думаешь, это Пашка Ивлев?»
«Понятия не имею, давай разбираться».
Святославль, горком КПСС. Встретившись у горкома, Шанцев и Альроев радостно приветствовали друг друга и вместе поднялись в кабинет первого секретаря горкома КПСС, куда их обоих пригласили с самого утра.
«Доброе утро, товарищи!»
Приветливо улыбаясь, словно он им лучший друг, встал из-за стола и навстречу Ваганович. «Рад, что все закончилось. Присаживайтесь, пожалуйста. Товарищи, я приношу вам свои извинения за все, что произошло. Я чувствую свою вину. Мне и в голову не пришло, что Пилимонов мог из-за этой дурацкой истории с Зеленкой сфабриковать твердые доказательства», — произнес он с сарказмом. — «Еще раз приношу вам свои извинения. Сейчас все под моим личным контролем. Все виновные в этой злостной провокации, и в первую очередь Филимонов, будут очень строго наказаны. Отдохните сколько нужно, не стесняйтесь и выходите на работу. Мы вас ждем. Город вас нуждается».
Ехали в городню тремя машинами. «Чайка» с мигалкой, в которой ехали Захаров и Бортко, «Волга» директора полета, а сзади мы с Сатчаном на моей Варшаве. Шухера навели и по дороге, и на месте. У местного сельсовета нас встречали хлебом с солью. Наряженный квартет народной песни исполнял под гармонь одну патриотическую песню за другой, а перед крыльцом стояла куча народу. Потом нам долго всех представляли. Оказалось, что нас встречали первый и второй секретарь райкома КПСС, председатель райисполкома, все местное начальство, от председателя сельсовета и председателя местного колхоза до директора школы и директора сельской библиотеки. Получил замечательную возможность сразу со всеми познакомиться. Старательно записал к себе в ежедневник кучу новых имен и фамилий с должностями и телефонами.